Мишурный город. Ода Джеки Кугану. Примечание. Джон Лесли Куган, более известный как Джеки Куган, 1914-1984. Ребенок-кинозвезда, сыгравший малыша в одноименном фильме Чарли Чаплина, 1921. В 1938 году Джеки Куган подал иск против матери и отчима, которые присвоили и растратили заработанные им деньги. В результате судебного разбирательства он получил лишь небольшую часть причитавшихся ему средств. В трудную минуту ему на помощь пришел Чарли Чаплин. 1922. «Славься, мальчик, ты молодец! Мама тобою гордится, малец. Светлая звездочка, мамина трещоточка, помогаешь маме сводить концы с концами. Много выгодных контрактов тебе еще дадут. Все мамочки в руки они попадут». 1938. «Будь ты неладен, ребенок чума, отчима с матерью сводишь с ума. Знай же, богатство твое обкарнали. Нечего хныкать, меня обокрали. Все деньжата просадил, все на ветер ты пустил. На конфетки, шоколадки, леденцы и мармеладки». Сын фантома оперы вспоминает. Помните глыбу на спине у горбуна собора Парижской Богоматери? Так вот, этой глыбой был я. Из нее я произошел на свет. Кто спустился по лестнице, чтобы перепугать всех маской смерти посреди бала маскарада в опере? Я. Горбун был моей матерью, фантом — отцом. И это моя волосатая лапа выползала из потайного книжного шкафа в «Коте и канарейке». Примечание. «Кот и канарейка», 1927 год. Американский немой фильм ужасов, киноверсия одноименной пьесы Джона Уилларда. Я был той летучей мышью, что висела на деревьях вверх тормашками и злорадно падала на моего приятеля. Я — дитя, порожденное кинематографом. Если некоторые утверждают, что родились в сундуке, то я хочу сделать возмутительное заявление, что за серебристым экраном кинотеатра «Элит» в Окигане, штат Иллинойс, в 1920 году, как-то ночью, свора привидений сошлась вместе в ходе некоего генетического сеанса и произвела на свет Рэя Дугласа Брэдбери. Я упомянул свое среднее имя, потому что, как вы могли догадаться, я был наречен в честь Дугласа Фэрбэнкса-старшего, который в том году пребывал на вершине своей славы. Мое первое воспоминание — это рождение на свет. Мои второе, третье, четвертое воспоминания связаны главным образом с кино. Я видел горбуна собора Парижской Богоматери в трехлетнем возрасте. Спустя 16 лет, в 1939 году, я сходил с друзьями посмотреть этот фильм снова. Я сказал, что хорошо его помню. Мои друзья сказали, что это невозможно. Никто не помнит увиденное в трехлетнем возрасте. Но для того, кто помнит свое рождение и послеродовые ужасы, такое воспоминание проще простого. Я перечислил друзьям все основные сцены. Фильм «Человек, который смеется» с Конрадом Фейтом, снятый в 1928 году, наглядный пример. Фейт, призванный во дворец юной принцессы, убегает, стоит ему заподозрить, будто она хочет выставить на посмешище его застывшую, нисходящую с лица улыбку, вырезанную у него на щеках цыганами, когда он был ребенком. Он возвращается в свой театр и сидит в одиночестве, опустошенный и несчастный. Слепая девушка, любившая героя все эти годы, даже не видя его, любит его, если хотите, ради него, находит надушенное письмо, оставленное им по пути во дворец. Не будучи в состоянии прочитать письмо, она чует по запаху нависшую катастрофу. Когда Фейт возвращается, уязвленный тем, что ему кажется отказом, слепая девушка приходит к нему и, не проронив ни слова, кладет голову на его колени, как дитя, как раненый зверек, который рад его возвращению. Мой пересказ хромает. Эта сцена, очевидно, является мелодрамой на грани пошлости. Она не должна произвести впечатление, но, озираясь в темноте по сторонам, несколько месяцев спустя в окружении молодых людей, лет на 30 моложе меня, выросших в эпоху звукового кино, я видел кругом слезы, бежавшие в три ручья по щекам. Колоссальная метафора, неизбежная немая сцена плюс фейт собственной персоной творили чудеса. Лучше свихнуться, чем загнуться. Потрясающая мысль, не правда ли? Остановимся на ней. В мире живут тысячи тысяч людей, обманутых, подавленных, но вместо того, чтобы распрощаться с жизнью, они выживают сумасшествием. Наш самый сильный порыв от зародыша и далее — это выдыхать и вдыхать, держаться на плаву. Любой ценой, чего бы это ни стоило. Самосохранение — старое клише. И если «я» может сохраниться в холодном ночном поту безумия, так это лучше, чем могила. Лучше уж худая свеча с тусклым огоньком, чем никакой свечи. Так что, как видим, безумие — это еще один способ держаться, чтобы не сойти со сцены навсегда. Мы так любим жизнь, что ни за что не хотим с ней расставаться. Она как липучка от мух, которую У. Кей Филдс не мог отодрать со своей клюшки для гольфа, поощряемый лилипутом, подносчиком клюшек. Такое ощущение, что старый добрый У. Кей все еще чертыхается под ливнем, оглушенный молнией, но отбивается от натиска стихии своими клюшками, неистово и до конца. В моей жизни бывали моменты, когда мне, как и всякому человеку, нужно было выплакаться. И вместе с тем я не хотел своей скорбью причинить боль кому-нибудь в нашей семье. Мне хотелось побыть наедине со своей печалью, чтобы она истекла слезами, как кровью, чтобы жить дальше. В годы после кончины отца я временами тосковал по нему так, что мог расплакаться от боли. В такие моменты я запирался в ванной и вставал под душ, где струи воды не только омывали мою плоть, но и заглушали мой неудержимый плач, а слезы очищали меня изнутри. Стоит попробовать. Оглядываясь на себя под душем, плачущего как бы под дождем, я не могу не задуматься, какая сильная сцена для фильма. Я никогда не встречал такого на экране. Однажды нужно будет ею воспользоваться. Здесь присутствует метафора. Чувственность, но не расчувствованность. Здесь человек делает то, что должен. Здесь слезы, которые он должен излить, печаль, от которой не может сбежать. Так что делайте свое дело. А сделав, шагните освеженным в мир, в лоно семьи, чувствуя себя лучше, но неумудреннее. Итак, я попал в ловушку истины. Итак, я хожу на фильмы за помощью к тем, кто, хочется надеяться, разгуливая по миру, столкнется с похожими истинами и подарит их мне. Ибо я, подобно всем человекам, испытываю нужду, и мы должны обмениваться. Одну вашу схожую истину на одну мою, или, если необходимо, две за одну, по дешевке. Голливуд на роликах. Я часто рассказываю эту историю, но, пожалуй, она того заслуживает. Как-то под вечер весной 1934 года я, 13-летний, катался на роликовых коньках перед студией Paramount. И кого бы вы думаете, я увидел там, как не героя всех поколений? Мистера У. Кей Филдза, собственной персоной. Примечание. У. К. Филдс, 1880-1946. Настоящее имя Уильям Клод Дукинфилд, легендарный американский комик, актер, фокусник и писатель. Я бросился к нему, всучил ему карандаш и листок, вырванный из блокнота, и попросил автограф. Он расписался, кивнул мне и прокричал: «Держи, маленький сукин сыночек!» Так состоялось мое знакомство с Голливудом. Я всегда стараюсь быть ему под стать. И по пути, катаясь на роликах, я встречал прославленных и еще не совсем прославленных личностей, которые ходили или ездили по улицам старого доброго Голливуда. Это было время роскошных ресторанов и ателье мод. И если вы видели, как Роберт Тейлор выходит из ресторана «Браун Дерби», то стоило обернуться, и вы могли созерцать, как Джим Харлоу заходит в Сарди. Примечание. Роберт Тейлор, 1911-1969. Киноактер, сыгравший в таких фильмах, как «Дама с камелиями» и «Мост Ватерлоу». Джин Харлоу, 1911-1937. Актриса, известная как первая платиновая блондинка в кино. Елисейские У.К. Филдзы. Ты орал «тьфу ты, черт», когда поломные собачки покусывали тебя за пятки. Своим проспиртованным дыханием ты, как огнеглотатель, выжигал все на своем пути. «Мы обожаем тебя», — тявкали дворняшки, сами не понимая почему. Как, впрочем, и я. «О, славный Элизиум Филдс!» — вот это я сказал. «Мессия нашего времени, затертая до дыр мечта». Каждый божий вечер мы смотрим, как ты ругаешься со складной гладильной доской, разглаживая свои клетчатые костюмы паром из Каллиопы. Святые в большинстве своем поисчезали, а ты выжил благодаря праздничному пиршеству кино, подобно новой пятидесятнице, чтобы возопить «Черт побери!» Ах, как ласкают слух сии слова! «Благословен будь Уильям Клод!» Ты пошел домой не той дорогой, перехитрив Бога, но все же ты наводил о нем справки. Когда тебя застукали в постели с Библией, ты сказал: «Это всего лишь волос пса небесного, что укусил меня в 11-летнем возрасте». Глоток, кивок, косой взгляд. Откашливаясь, захлопываешь книгу, говоришь: «Ищу лазейки». Вот так ты отшиваешь тех, кто придирается к тебе. Затем тасуешь карты в поисках грехов, что изобилуют в тониках, жидкостях для полоскания рта, бомбейском джине и текиле, которыми битком набит твой холодильник, чтобы взять на прицел мир, оболваненный тупицами и подлецами. Твой силуэт на голубом экране нам помогает вести себя как подобает, ну или почти как подобает. В три ночи, полночь наших душ, нашел. Ты приволакиваешь гнусную особу, способную хоть фурию, хоть ведьму покусать. А после угощаешь виски в утешение, бурча под нос 40-градусным дыханием, могущим победить простуду или сокрушить смерть. Старые газеты стаями голодных птиц летаются, терзая и кромсая плоть твою, измученную коньяком. За что? Должно быть, они учуяли твое пристрастие к словечкам и речам трескучим. О, Боже, вон как они кучкуются и жмутся стайками к твоим коленям, чтоб назидание твои услышать. Рангунский лютик — средство, мощное от хвори, вызванное ромовыми возлияниями, бомбейская штакроза. Или «ищите и обрящите в энциклопедиях небывальщины меня». Я прорубился сквозь стену человечьей плоти, волоча свое каноэ. Примечание. Ссылка на сцену из фильма «Миссисипи», 1935 год, где герой Филдза рассказывает свои побасенки. Такие существительные, как «Пиноши», «Карты» и «Панаш», «Щегольство» или «Битва иракезов на веранде». Все эти словеса тебе принадлежат. Ах, как я обожал твою абракадабру. Но от твоих миазмов диких свихнуться мог бы кто угодно. У дядюшки у моего дыхания было точь-в-точь, как у тебя. Хоть зажигай рождественскую елку от испарений дядькиных. Чуть бабушку не подпалил, когда она суп разливала по тарелкам. Малиготани, ты мастер был словечки смаковать, как самогон. Однажды ночью тебе почудилось, что из печной отдушины запели ангельские голоса. Конбрио, то есть жаром. Примечание. Ссылка на сцену из фильма «Человек на летящей трапеции» 1935, в которой хозяин дома, услышав ночью пение из подвала и спустившись туда, обнаруживает в своем винном погребе воров, пьющих его вино, и присоединяется к ним. «Божественное песнопение из подвала заставило тебя спуститься, чтобы выгнать разгулявшихся домушников и распечатать пару-тройку бочонков винных за компанию с ними. Чтобы в безбожные часы ночные твоя вздорная жена, разбуженная богомерзким пением, услышала твой голос, горланищий в составе трио на троих, в аду подвальном, превращенном в рай глотком вина. Вот почему твой глаз, наполовину рык, наполовину похвала, из-под моих решеток вентиляционных звучит и услаждает дни мои. Когда незрячий и ворчливый Макл расколотил своей склочной тростью стекло дверное в твоем магазине, а ты, в борьбе неравной со своей шляпой, в поисках кумкватов кричал ему отчаянно: «Сидите, мистер Макл, сидите, уважаемый, сидите!» Примечание. Ссылка на сцену из фильма «Это даром» 1934 год, в которой герой Филза проявляет чудеса сдержанности в отчаянной ситуации. Кумкват. Желто-оранжевый тропический фрукт семейства цитрусовых. Затем брезгливый мистер Макл вслепую мановением трости низринул на пол один десяток спелых лампочек, потом другой, устроив канонаду, повелев при этом, чтобы пакетик жвачки доставили ему домой, поскольку не досуг ему таскаться с этакой поклажей. А затем, затем, ах, в жилах стынет кровь, взрыв хохота. Но кто же, как не христианин Филдс, мог выставить слепца на улицу, где, притаившись, ждут пожарные машины? «Идите, мистер Макл, улица пуста. Поторопитесь, милый мистер Макл, идите же!» Словечко «инкунабула» частенько ты произносил, не зная толком, с чем его едят. Однако причмокивал ты смачно языком, не в силах отказаться от привкуса его и аромата. Но лучше неизвестные, но сочные созвучия слогов, чем песни старые, все с теми же затертыми словами. Ты обладаешь свойством замечать дерево катальпа, сидя в мчащемся автомобиле с оторванным рулем. Примечание. Ссылка на хрестоматийную сцену из фильма «Охранник» 1940 год, когда главный герой фильма в исполнении Филдза говорит бандиту, показывая из окна автомобиля: «А это дерево катальпа, наподобие экскурсовода». Когда бандит на заднем сиденье требует, чтобы ему передали управление машиной, персонаж Филдза отрывает руль и передает бандиту со словами: «Какая польза от руля на заднем сиденье?» «Преследуемый ножиками, потом ножами подлиннее, которыми тебе угрожает бандит». Примечание. В фильме «Охранник» персонаж Филдза, рассказывая о своих похождениях, каждый раз увеличивает размер ножа, которым ему угрожали. «А ты спокойно держишь путь к восточному Канарси, обгладывая гласные с согласными, как людоед на миссионерской вечеринке, где угощают звуками английскими. Слова твой хлеб насущный, а слоги — дрожжи. Ты заново их изобрел, пока бежал от полицейских. Я видел в детстве, как ты облапошиваешь простофиль, как понатыкал ты картофелечистки на углу пожарного депо в Альтабеке, штат Висконсин, и в Панксатоне. Ты в раннем возрасте учил меня, что жизнь — это чаша с вишнями, суровая дева-библиотекарша с топорным личиком, либо невеста, капкан медвежий у тебя в постели поутру, и с подбородком колуном и шеей игуаны. Так что все это ты топил в бочонке с огненной водой. Что в том преступного? Мне трудно быть судьёю твоей жизни. Нет у меня ни злых твоих детей, ни жёнушки, что пилит ежечасно. Рассказывают, будто начинал ты бродячим акробатом, жонглируя сигарными коробками в компании бандитов и убийц из Южной Пиории, что ты сбежал от папочки, который синяками награждал тебя как орденами, за добрый нрав и радостный настрой. И ты подумал, раз доброте навешивают этакие эполеты, так надо к черту их сорвать, что ты и сделал, и сбежал. И вот я вижу, ты летишь вдогонку автопокрышкам, скачущим под горку, в тисках безумного смертельного потока, через всю мою жизнь, попыхивая мятной сигаретой. Дух изо рта такой, что перебьет и освежитель рта. Закладывай виражи, гоняясь за чертовой покрышкой вдоль железнодорожного полотна по Таватоми. В ответ ты огрызался, а не хныкал, и не глядел назад. А был ли ты счастливым, мистер Филдс? Была ли у тебя отдушина, чтоб отдышаться от мрачных ведьм и бешеных рычевок, все сокрушающих в супружеском неистовстве? Имел ли ты надежное пристанище, где можно было б алкоголем раны излечить? Имел ли ты убежище, где б обитали грешники и ром? Где ты бы мог часами парить ноги и нежиться на солнышке? Неужто ты терпел за поражением поражение, бил? Или все же удалось тебе выиграть обшарпанный грошовый приз из гипса, зовущийся «Черт побери»? Примечание. Одно из любимых восклицаний Филдза. Нашлась хотя бы женщина одна, желанная, чтоб всем на свете стала для тебя. Не осуждавшая тебя, когда ты падал, а помогавшая тебе подняться. Да ладно, чего уж там. Немало лет прошло с тех пор, как ты топтал растресканные тротуары нашей жизни, изрыгая пламя. Твоя высокомерная, но добрая душа маячит привидением на экранах наших, когда реальный мир, отгородившись, спит, а ты фиглярствуешь, язвишь в компании малыша Лероя, как серебристый призрак, похороненный, но вечный. Примечание. Бэби Лерой. 1932-2001. Настоящее имя Рональд Лерой Оверакер. Снимался в кино 16-месячного возраста. Получил известность, снявшись в трех фильмах Филдза с 1933 по 1934 годы. Ты, распостертый, с лилией в руке лежишь в холодной комнате. Монеты, фальшивые, все до единой, скрывают твои веки. Ты притворяешься, как будто ты попал на страшный суд. Но прежде чем твой заколотят ящик напоследок, вздрогнут твои веки, ты меня отыщешь взглядом и подмигнешь. Ты бормочешь: «Боже, я не верю! Этот призрак в ночнушке белый аферист! Сейчас ему как врежу!» И гляньте, вот единственная дама, запрятанная в рукаве, как в роге изобилия, вываливается и побеждает. Снимай колоду. Ты снимаешь, мухлюешь и смываешься. Бежишь плескаться в ромовых морях и, утопая, прополаскиваешь горло старинным гимном всех терпящих крушение кораблей. Все ближе я к тебе, о Господи! Хотя я не так уж и уверен в этом.